Тема нашего сегодняшнего урока про родителей, да? Насколько они счастливы и в чем секрет нашего счастья, как построить дом в соответствии с нашими ценностями, как привить ребенку любовь к Торе и к соблюдению заповедей, и что такое личный пример. Эта тема на самом деле очень непростая. Когда я стала писать на нее урок, то я поняла, что здесь надо нам несколько уроков организовывать, если с Божьей помощью, если Толдот Ешурун даст возможность, мы раскроем эту тему с разных других сторон тоже. Вот. Сегодня я решила взять одну из них. Давайте посмотрим, да? Что должно произойти, чтобы мы все почувствовали себя счастливыми родителями. Что может наполнить нас таким замечательным чувством? В тот момент, когда мы чувствуем что наш долг выполнен правильно, и воспитали детей настоящими евреями. Когда наши мальчики в костюмах, в белых рубашках, учатся в лучших ешивах в Израиле. Ну, хорошо, пусть не в самых лучших, ладно, пусть будет средненькое, но чтобы учились, чтобы хотели учиться, чтобы любили учиться, чтобы девочки были скромными и милыми, чтобы одевались по всем правилам. Да? Что мы еще хотим? Чтобы соблюдали законы с радостью, чтобы уважали родителей, чтобы помогали по дому, чтобы уважали и любили друг друга. Ну и, конечно, чтобы целью своей жизни видели приближение ко Всевышнему. Так мы хотим видеть собственных детей. И когда это так, то это и есть наше счастье. Когда мы видим на улицу, например, другую семью какую-то, да, предположим, в шаббат, где папа и мама идут не спеша, окружены детьми, все как один, выглядят замечательно, разговаривают, смеются, да, то мы смотрим и думаем, вай, какие счастливые родители воспитали таких замечательных детей. А если наоборот, встречаем подростков со странными прическами на головах, громкими голосами и вызывающим каким-нибудь поведением, да, что мы тогда говорим себе? Родители их не справились с задачей, не смогли воспитать детей как нужно. Наверняка у них у самих куча проблем. Да, так, бедюка, об успехе родителей мы судим по детям. Успешные, хорошие дети, родители молодцы, выполнили свою задачу. Выполнили задачу хорошо. А если дети не слишком хорошо ведут себя, мягко, значит, родители провалились, не справились с задачей, что-то было не так. Так мы смотрим на других. И точно так же мы смотрим на себя. Мы бы, конечно, очень хотели видеть себя на месте тех самых родителей, окруженных детьми, топольками, которые все как один, сладкие. Мы бы очень хотели видеть своих детей такими. Но, к сожалению, Мойша хочет только джинсы. Или Сари постоянно укорачивает юбки. Каждый раз, когда я пытаюсь ей сказать что-то по этому поводу, она огрызается и хамит. А я при этом чувствую полный провал. Не состоялась ни как родитель, ни как воспитатель, а до чувства вины вообще очень далеко. Что же мы не так делаем? Задаем себе этот вопрос, да? Что же мы не так делаем? Снова и снова мы себя спрашиваем. Конечно, в семье Коэн папа учится с детьми с самого маленького возраста. Каждый вечер он приходит домой, садится с ними в салоне и начинает проверять, что учили, читает с ними, повторяет, задает вопросы. Всегда с улыбкой, с юмором, не нажимая. Если мои дети приходят к ним в это время, чтобы поиграть, они им с гордостью отвечают: «Нет, сейчас мы не можем, потому что папа скоро придет, и мы должны учиться». Вот если бы мой муж так мог, то все было бы по-другому. А то он приходит поздно, когда уже никого нет сил. А по шабатам, когда, казалось бы, самое время поучиться, у него нет сил, он идет спать. И даже если случится чудо, и кто-то из детей попросит ему помочь, предположим, поучиться, подготовиться к экзамену, то надолго его не хватает. Он начинает раздражаться, или еще хуже, кричать на ребенка, что уже полгода прошло, он ничего не знает. Так разве можно привить любовь к Торе или к учебе? Нет, наоборот, можно только отбить все желание. А вот в семье Леви, например, папа работает, а мама занимается домом и детьми. И, может быть, больше времени им уделяет. Нет, наверное, все-таки лучше, чтобы папа учился, чем работал. Все-таки дети видят, что по-настоящему важно для нас, для всей семьи. Как мама старается, как старается взять на себя по максимуму, как старается заработать деньги и домашнее хозяйство, и воспитание малышей. Учеба папы – самое главное в жизни. А в семье Исраэли мама очень теплая и приятная женщина. Она никогда громкого слова не скажет. Всегда всем готова помочь. Только посмотреть, как она мягко разговаривает со своими детьми. Сразу все понятно, почему они у нее такие. А у меня не хватает терпения. Я быстро начинаю раздражаться. Иногда срываюсь совсем. Конечно, если бы я была такой, как мама Исраэли, или мой муж, как папа в семье Коэн, все было бы по-другому. С другой стороны, все-таки, ну как такое может быть? Ведь еврейский образ жизни, еврейское воспитание, соблюдение заповедей – это же самая важная вещь в моей жизни. Научить детей вере, привить им любовь к Торе, исполнению заповедей – это есть основная задача моя. И это именно то, что мы так все, в то, что мы так все вкладываемся. С самого детства мы уже начинаем приучать ребенка к омовению рук. Еще когда он совсем малюсенький, мы несем его в ванну, льем ему на малюсенькие его ручки, столько, сколько нужно. Приучаем ему говорить благословение, как только он начинает что-то вообще говорить. Одеваем его по всем правилам. Кипа, цицит, белая рубашка на шаббат. Девочкам юбки длинные. А сколько мы сидим по ночам, чтобы подшивать и удлинять, когда уже короткие стали? Кашрут в доме соблюдается. Все как надо, жестко, по правилам. 20 раз проверяем, чтобы все продукты были кошерные, все печати, сколько ей нужно. Шаббат, понятно. Стараемся свечи за 10 минут до сирены зажигать. Ну и понятно, никаких компьютеров, никаких интернетов, насколько это возможно. Что еще? Что еще? Ну, естественно, длительные беседы о связи со Всевышним. Насколько для нас важно каждое действие, что нас очень любит, и что мы тоже должны ему показать свою любовь. Слова Торы за собачьим столом. Сколько мы вкладываемся, чтобы найти какие-нибудь интересные истории про праведников, чтобы в каждой истории была какая-нибудь мораль, что-нибудь, выводы какие-нибудь все вместе, чтобы сделали. Сколько мы молимся за детей утром, днем, вечером, во время зажигания свечей, молитва шла и так далее. Молимся за их благополучие без конца, и чтобы мы всегда шли по путям Торы. И это далеко не все. Это совсем не все. Поскольку в один голос все говорят, что для того, чтобы приучить ребенка к соблюдению заповедей, должен быть личный пример. Для этого мы сами начинаем говорить благословление громко, четко, внятно, показывая ребенку, как нужно, демонстративно, чтобы он видел, что родители тоже говорят благословление. Еще и как. Демонстративно омываем руки, стараемся одеваться по всем правилам, молимся каждый день. Все как нужно. Тогда, а что же не так-то? Ну что же не так? Может быть, были слишком жесткими, слишком много требовали. Вот сейчас только что был у нас урок замечательный про детские эмоции. Может быть, что-то мы не додали ребенку, не дали ему высказать все эмоции свои, не дали выразить агрессию, не дали что-нибудь ему, не додали. Может быть, наоборот, были слишком мягкими и слишком залюбили, и разрешали больше, чем нужно. Может быть, недостаточно хорошо контролировали, с кем наши дети дружат, какие книжки читают, какие песни слушают. Или наоборот, может быть, слишком много контролировали и все запрещали. А может быть, это переходный возраст, влияние улицы и так далее. Такой круговорот мыслей происходит у нас в голове. Мы обвиняем себя, завидуем другим, пытаемся понять, что было не так и как вести себя дальше. Боимся за их будущее, нервничаем, чувствуем бессилие. Одна мама спрашивает: не знаю, как мне себя вести. За шабатным столом во время кидуша Мойша начинает бить вилкой по тарелке. И делает это он так звонко, что это всем мешает. Я уже и просила его, и объясняла ему, и рассказывала о важности кидуша, и об уважении родителей. Но только что ничего не помогает. Он продолжает. Другая мама говорит: мой сын не хочет учиться. Постоянно сидит в телефоне. Третья мама: а моя дочь вообще мне никак не помогает. Каждый раз, когда я ее прошу что-нибудь сделать по дому, она огрызается в ответ и уходит в свою комнату с книжкой. Видеть такое поведение очень тяжело. Но когда я спрашиваю маму: скажите, а так ведут себя все ваши дети? Например, в примере с Мойшей, который мешает слушать кидуш и звонко бьет вилкой по тарелке. Все дети так же ведут себя? И ответ, конечно же, нет. Нет, все тихо, спокойно сидят за столом, и только Мойша всех будоражит. Нет, в конечном итоге они могут все там начать кричать на него и так далее, и тогда вообще вся шабатная атмосфера рушится. Но изначально все сидят, все в порядке. Интересно, это, кстати, еще очень интересно, что у одних и тех же родителей с одним и тем же воспитанием есть дети, которые ведут себя хорошо. Есть дети, которые ведут себя хорошо и правильно, а есть такие, которые нет. Значит, проблема не в родителях. Ведь если родители действительно делали бы что-то не так, то все дети тогда должны были плохо себя вести. Ну что? Они растут в одном и том же доме, слышат одни и те же вещи, видят перед собой одних и тех же родителей. Почему же одни ведут себя так, а другие по-другому? На этот вопрос на самом деле можно ответить с разных сторон. Сейчас мы посмотрим один из них. Я попробую одну минутку продемонстрировать экран Рокрега. Сейчас. О, видно? Я надеюсь, что видно. Пишет Раби Шапира Адмор из Пясечной. Кстати, он был убит нацистами в Польше. В 1943 году ему было в это время в районе 56 лет. Замечательный педагог. Большой был очень человек. Так он пишет такую вещь. Отец и воспитатель лишь показывают ему, то есть ребенку, способы воспитания, способы воспитывать и растить самого себя. Лишь пересказывают ему слова Бога. Ведь когда кто-то приходит к мудрецу спросить, что запрещено, а что разрешено, мудрец только рассказывает ему закон и объясняет, что Бог повелел делать, а от чего приказал воздерживаться. А действовать будет не мудрец и не судья, а сам еврей у себя дома. И только он ответственен за то, чтобы кошерная еда была на столе, отрифная и запрещенная в мусорном баке. Угу. Теперь возвращаемся к тому, о чем мы сейчас говорим. Это очень интересно, да? Посмотрим. То есть, Представьте себе такую ситуацию. Вы собираетесь устроить сейчас пир по какому-либо поводу и пригласили огромное количество людей, купили 50 килограмм мяса. И вдруг одним неловким движением стакан с остатками молока опрокидывается прямо в кастрюлю с мясом. Вы берете себя в руки и бегом-бегом направляетесь к краву. Рассказываете ему всю ситуацию в подробностях, сколько было мяса, сколько молока, чего куда пролилось и что произошло, чтобы он определил, какой закон, кошерно или тареф и кошерно. Можно ли спасти еще мясо? Или оно уже совсем испорчено? Рак все выслушал и постановил, что мясо затрифовалось, и надо все выбросить. После услышанного вы возвращаетесь домой. И что теперь делать? Какие есть варианты? Ну, в принципе, никаких. Рав сказал не кошерно. Значит, не кошерно, надо выбросить. Но с другой стороны, послушайте, 50 килограмм мяса. Жалко. Может быть, оставить? Никого ничего не сказать. Несмотря на то, что Рав постановил, у меня все-таки есть выбор. Рав постановил какой закон? Но что? Выбор остается за хозяином дома, и ответственность лежит на нем. То есть родитель или воспитатель только показывают дорогу, рассказывает, объясняет, что Бог повелел делать. А как человек в конечном итоге будет себя вести? О, это его личная ответственность. Вот мы подошли к самому важному. Задача родителей заключается в том, чтобы показать ребенку правильную дорогу. Кстати, интересно, что «гурим» на иврите, да? Гурим. Как можно перевести это слово? Горе, тот, который показывает, обучает, направляет. В этом заключается наш тавкид. А что же для этого нужно, чтобы дорогу-то показать правильную? Что нужно для этого? Сейчас представьте себе группу туристов, которые приехали вместе с экскурсоводом. Какое-то место красивое. Посмотреть достопримечательности, а заодно и пройти по какому-нибудь... Теперь два варианта. Вариант первый. Экскурсовод говорит: вот мой красный зонтик, смотрите на него и идите за мной. И вот он поворачивается и уверенно идет вперед по намеченному заранее маршруту. Периодически он останавливается, рассказывает о местных достопримечательностях и продолжает. Второй вариант. Экскурсовод идет вместе со всеми. Оборачивается каждый раз, чтобы проверить, все ли идут за ним или кто-то отстал. Ждет каждого в отдельности, кто захотел пофотографировать. Спрашивает присутствующих, не слишком ли им тяжело идти, может быть, идти помедленнее, может быть, вообще привалчик сделать и остановиться. Ну, не страшно, половинку не успеем. Или спрашивает, может, они хотят послушать то, что он хочет рассказать, а может быть, это им совсем не интересно. По ходу дела проверяет каждый шаг, в правильном ли направлении он двигается, а также из страха, что кто-нибудь сейчас вообще сядет посреди дороги и не захочет дальше идти. Он начинает подбадривать, уговаривать туристов идти дальше. Давайте, давайте, все хорошо. В каком случае вы будете чувствовать себя более уверенно? В каком случае вы получите больше удовольствия? В первом или во втором? Думаю, что нам всем будет намного комфортнее с экскурсоводом, который знает свое дело и ведет всех за собой. А кто отстал, догоняет. Вот это и есть основа для нас, для всех. Мы должны перестать оглядываться на то, как ведут себя дети. Их поведение не означает, что мы чего-то сделали не так. Как, например, в случае с пирогом. Если пирог у меня не получился, значит, мы в него чего-то не то добавили, или чего-то положили слишком много, или чего-то слишком мало. И вот пирог не получился. Только дети – это не пирог. И мы не должны судить о нас как о родителях, удавшихся или нет, исходя из поведения детей. Ребенок ведет себя хорошо, выглядит по всем правилам, я молодец. Ребенок ведет себя плохо, я виновата, что-то упустила. Детское поведение не определяет, успешно я или нет. Наша задача – показать правильный путь, как говорит нам Раби из Пясочной. Рассказать, как надо. А как уж он будет себя вести – это его личный выбор. Это его ответственность. Но только что? Только нам очень тяжело видеть наших детей такими. Очень тяжело слышать, когда они иногда с нами так разговаривают. И как только такое происходит, то с одной стороны автоматически появляется чувство вины. А с другой стороны, мы тут же хотим все исправить. Ну что-нибудь еще сказать ребенку, повлиять как-нибудь. В этот момент нужно спросить себя на чистоту. А чего я вообще хочу? Для чего я детей своих воспитываю? Хочу, чтобы дети выросли и в будущем стали хорошими верующими евреями. Или я хочу результата здесь, сегодня и сейчас. Я хочу, чтобы дети выросли хорошими и верующими евреями, или чтобы они вели себя по всем правилам, как того требует наше общество. Или, может быть, мне больно, что дети не ведут себя так, как я нарисовала себе в своих мечтах. Когда моя дочь выходит на улицу в короткой юбке, не дай бог, о чем я думаю? О том, что обо мне сейчас подумают соседи? Что скажут окружающие? Ведь точно так же, как я осуждаю других, я боюсь, что будут осуждать меня. Или для меня действительно важно воспитать ребенка по дорогам Торы, по-настоящему, лишма, ради Всевышнего, чтобы это осталось в нем на всю жизнь? Это очень непростой вопрос. Тогда, если ответ будет, конечно, ради Всевышнего, естественно, я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем так ответить на свой вопрос. Вопрос непростой. И даже если мы говорим, что, конечно, ради Всевышнего, то, к сожалению, не всегда. Это честно. Но мы сами этого не знаем. Но предположим, то тогда следующий вопрос. А действительно ли я его так плохо воспитала? Сейчас интересная вещь. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, представьте себе воображение, что вот этому самому проблематичному ребенку вы даете небольшой вопросник. Очень просто. Вопрос и два варианта ответа. Вопросы могут быть любые. Сейчас я эту бумажку поставлю тоже продемонстрирую на экране. То есть просто представляем себе, что вы этому ребенку проблематичному даете вопросник, да, в котором написан вопрос и два варианта ответа, чтобы он ответил, имеется в виду в хорошем настроении, не воюя с вами. Сейчас я его найду, минуточку. Так, где тут наш вопросник? Вот он. Так, сейчас мы его поставим получше. Значит так, вопросник такой. В соответствии с тем, как мама меня воспитала. Правильный вариант обвести в кружочек. Первое. Какие юбки надо носить? То есть, да, представьте себе девочка, да? Первый вопрос. Как ты думаешь, золотая, в связи с тем, как мама тебя воспитала, какие юбки надо носить? Выше колена, ниже колена? Да? Как вы думаете, что дочь может ответить? Или в соответствии с тем, как мама меня воспитала, как надо разговаривать с мамой? Нагло или с уважением? Или, я тут разные привожу вопросы, вы можете какие любые другие свои, какие вам хочется, да? Но это вот только к примеру. В соответствии с тем, как меня моя мама воспитала, когда мама просит помочь по дому, надо огрызнуться, сказать, уф, у меня нет сил, или сразу начать помогать с радостью. Еще вопрос. В соответствии с тем, как мама меня воспитала, за шабатным столом нужно звонко бить вилкой по тарелке или сидеть тихо. То есть, для чего я, да, задаю эти вопросы? Чтобы понять, что на самом деле, если ребенок задать ребенку такой вопрос, он скажет, ну, конечно, сидеть тихо. Да? Еще какой вопрос можно задать? В соответствии с тем, как мама меня воспитала, при входе домой свою сумку и кофту надо бросить, где попало, или положить на место. Нужно ли ходить на учебу? Да, нет. В соответствии с тем, как мама меня воспитала. Можно ли приходить за полночь? Да, нет. В соответствии с тем, как мама меня воспитала. Можно ли обижать братьев и сестер? Надо ли носить кипу? Надо ли вставать утром на молитву? То есть все эти вопросы помогут мне сейчас, да, увидеть, что на самом деле то, что я имела в виду, то, что я хотела передать моим детям, я это им передала. Или есть еще, можно, например, задать вопросы, которые не касаются религиозного направления, что мне тоже поможет понять, насколько хорошо я их воспитала. Например, да, в соответствии с тем, как мама меня воспитала, надо ли чистить зубы? Да? Нет? В соответствии с тем, как мама меня воспитала, надо ли вовремя идти спать? Надо ли делать уроки? Надо ли слушаться старших? То есть это не значит, что ребенок так себя ведет, да? То есть в тот момент, когда он неправильно себя ведет, это не значит, что он этого не знает. Ребенок, который не чистит перед сном зубы, это не значит, что он не знает, что их надо почистить. А если он знает, значит, я это ему передала. Так, секундочку. О. Идем дальше. Таким образом, мы видим, что на самом деле мы замечательно воспитали своих детей. Они прекрасно знают, как нужно себя вести. Поэтому нам нужно оставить то, что изначально нам не принадлежит. А именно, ответственность за поведение детей. Это вещь, которая нам совершенно не принадлежит. И заняться тем, что действительно наше. А что оно наше? Вот, как мы сейчас говорим, что наша задача состоит в том, чтобы только показать правильную дорогу. А что это значит? Показать правильную дорогу. Делать-то что нужно? Скажите конкретно. Все хорошо, теорию вы послушали. Песетер, а делать-то чего? Что делать нужно? Очень просто. Что мы слышим со всех сторон? Со всех сторон мы слышим такую вещь. Личный пример. Хон? Личный пример. Какой бы вы ни пошли слушать урок, какую бы книжку вы ни прочитали, везде написано, что личный пример – это самое важное, что может быть в доме. Можно говорить ребенку много красивых слов, можно ему объяснять, можно воспитывать. Но когда ребенок видит, как родители себя ведут, как папа учится, насколько скромно выглядит мама, как родители говорят благословения, как молятся, как осторожно ведут себя в шаббат и так далее. Можно еще долго перечислять. Это на него влияет. Больше всего на свете влияет на него личный пример. Намного больше, чем если мы будем ему читать морали и объяснять, и рассказывать. Только мы не очень понимаем, что такое личный пример на самом деле. Давайте посмотрим, что же это такое и в чем он проявляется. Возьмем, к примеру, благословение перед едой. Мама и ребенок находятся вместе. Мама берет яблоко и перед тем, как откусить, четко, ясно и красиво произносит благословение, имея в виду тем самым показать ребенку, как надо. И, конечно, повлиять на него, чтобы он делал так же. То есть мама не сконцентрирована на самом деле на благословении сейчас, как на благословении, как прославление Всевышнего, да, как браха. Она сконцентрирована на том, чтобы повлиять на ребенка. То есть в нашем понимании личный пример заключается во внешнем действии, чтобы ребенок увидел, а также услышал, как красиво и замечательно и с кованой мама говорит браху. Внешние действия. Только мы с вами знаем, что ребенка не обманешь. Нету лучшего индикатора того, что с нами происходит, чем наши дети. Нету лучшего индикатора того, что с нами происходит, чем наши дети. Наши дети точно знают, что находится у нас внутри. Даже чужие люди, несмотря на внешнюю нашу маску, да, на внешний наш облик, даже чужие люди чувствуют другого человека. Как говорят наши мудрецы, «Кэмаем паним лэ паним, кэн лэ вадам лэ вадам». Нахон? Точно так же, как лицо отражается в воде, так же и сердце человека открыто другому человеку. Так что даже если для другого человека мое сердце открыто, то что же говорить о моих детях? Поэтому, возвращаясь к нашему примеру, благословлению, личный пример здесь на самом деле будет учить тому, что ради достижения своей цели, в данном случае ради того, чтобы повлиять на ребенка, можно пренебречь самым святым, то есть связью со Всевышним. Это очень сильная и непростая вещь. То есть тот момент, когда мы концентрируемся на чем-то одном, мы не концентрируемся на чем-то другом. Есть родители, которые говорят, ну хорошо, но я же могу говорить браху, я могу сосредоточиться на том, что я говорю браху, благословление. И с другой стороны, я тоже хочу, чтобы мой ребенок ее услышал. Нет. Говорят наши мудрецы, нету двух мыслей у человека. У человека может быть много гиргурин. Он может размышлять, у него может быть полет мысли в разных направлениях. Это может быть много. И одновременно много разных гиргурим, много разных размышлений и блуждений. Но в тот момент, когда человек на чем-то концентрируется, он думает о чем-то, нету двух мыслей в одно время. Поэтому если человек сконцентрируется сейчас на том, что он прославляет Всевышнего, говорит благословение с каваной, то он не думает про ребенка. А если он сейчас концентрирован, чтобы сказать красиво и демонстративно показать ребенку и повлиять на него, то это то, о чем он думает. И вот это и есть личный пример. Одна женщина рассказала такую историю, что ее муж в связи с тяжелой работой идет спать очень-очень поздно, и утром ему тяжело встать. Поэтому он молится в последних молитвах, в последнем миньяне, если успевает. Вообще, обычно вообще опаздывает или пытается молиться в штиблах. В общем, утренняя молитва – это дело непростое, и для ее мужа это очень тяжело. Очень, очень тяжело. Очень часто он вообще опаздывает, приходится потом ему дополнять, восполнять, договаривать уже в автобусе. Казалось бы, вот он, отрицательный пример. Папа не может утром встать. Все дети это видят. Папа опаздывает на молитву. Но что? Но, дальше рассказывает эта женщина интересную подробность. Но ее сын, 19 лет, встает вовремя на первый миньян всегда. На первый миньян всегда. Были периоды, когда он вставал раньше, вообще с восходом солнца. Но такого, чтобы он не встал на молитву, такого быть не может. Теперь вопрос. Как же так? Он же видит перед собой папу, который не встает с утра, которому очень трудно встать, он все время опаздывает. Вот он, личный пример. Нет. При этом, кстати, интересно, что совершенно не важно, насколько этот ребенок уйдет спать. Он может пойти очень-очень поздно спать, и тем не менее на молитву он встает как штык. Как такое может быть? И так вот, мама рассказывает. Оказывается, что для папы эта ситуация была очень тяжела. Он каждый раз, то есть что имеется в виду, да, что он опаздывает на молитву, он каждый раз планирует встать вовремя. Каждый раз. Но у него это не получается. И каждый раз, когда не получается, ему от этого очень плохо и больно. Он каждый раз очень переживает по этому поводу. С другой стороны, когда ему да, удается прийти вовремя на молитву, то нет более счастливого человека на свете. Он приходит домой, он весь светится от радости. То есть для папы молитва в миньяне невероятно важна. Он очень хочет встать вовремя. Он очень хочет молиться в миньяне, как нужно. Но беседер, он ложится поздно спать. Утром встать не может. Ему это очень тяжело. Он очень переживает. А вот эта важность, по-настоящему, насколько для папы это важно, и насколько ему тяжело, когда это не получается, и насколько он счастлив, когда это да, получается. Вот это личный пример. Вот это то, что передалось сыну. Теперь, у папы не было ни малейшего желания здесь кого-то чему-то научить. Это были его настоящие, искренние чувства. Приведу вам еще более крайний пример. Совершенно крайний. Одна семья уже в достаточно таком хорошем возрасте решили сделать тшуву. В приличном возрасте уже дети были достаточно взрослые. Решили сделать тшуву. И понемножку, по чуть-чуть. Папа начал понемножку, потом мама начала понемножку. И было очень тяжело. Люди такие, которые привыкли. Мы знаем, что такое делать шиву. Но одно дело, когда это происходит в 18 лет, а другое дело, когда это происходит в возрасте 40. Одеть на себя головной убор, начать ходить в юбках, начать зажигать вовремя свечи. Все это очень странно и непонятно, и все это тяжело. Но в какой-то момент, понемножку, понемножку, по чуть-чуть, семья начала соблюдать. И, конечно, старались повлиять на детей, рассказывали детям, насколько это важно, насколько это здорово, чтобы дети тоже были в ногу с родителями. Но была одна вещь, которой маме была очень тяжела. Мама не могла в шаббат перестать курить. То есть она выходила на улицу, начала плакать со слезами на глазах, она курила в шаббат. При этом она мамаш, ей было очень плохо. То есть она, мамаш, плакала каждый раз и переживала, но бросить курить ей было тяжело. Она была не в состоянии это сделать. Что было дальше? Взрослый сын, который, к сожалению, не пошел по дорогам к Торе, пошел в армию. Была интересная вещь. Конечно, он ничего не соблюдал, и шаббат не соблюдал. Но была одна вещь, которую он не мог сделать. В шаббат он не мог курить. В шаббат не мог курить. Вот он личный пример. Мы никого не можем обмануть. То, чем мы живем, и то, что у нас есть, это то, что мы передаем нашим детям. Мы живем нашу жизнь. Есть вещи очень важные для нас, есть менее важные. То, что мы по-настоящему чувствуем, и то, что мы по-настоящему переживаем. В чем стараемся, во что мы вкладываемся. Все это передается нашим детям. Хотим мы этого или нет? А если мы хотим форсировать и делать что-то специальное на показ, то тогда, к сожалению, мы... Это то, что передается нашим детям. И даже если мы совершаем ошибки, да, как на предыдущем уроке говорили об ошибках, даже если мы совершаем ошибки, они тоже являются очень важным фактором воспитания. И под конец мы давайте подытожим все, да, вышесказанное. Вот несколько буквально практических пунктов. Дорогие родители, вы являетесь родителями ваших детей не случайно. Так решил сам Всевышний. Это значит, что вы самые лучшие родители для собственных детей. Самые лучшие родители, которые только может быть, самые подходящие. И только через тот путь, который вы им показываете, только через этот путь они смогут пройти и выполнить свою работу со всеми своими ошибками. Второе. Не будьте зависимы от поведения детей. Мы не являемся причиной их плохого поведения. Поэтому перестаньте себя постоянно обвинять. И также обвинять других родителей. Они ни в чем не виноваты, так же, как и вы. Вы прекрасно воспитали своих детей. А если вы об этом сомневаетесь, то вспомните тот самый вопросник, о котором мы с вами говорили выше. Помните вопросник, о котором мы говорили выше? Кстати, это очень классная вещь, очень помогает. Представляете, вот предположим, у вас два ребенка начинают ссориться. Один постарше, другой помладше. У одного игрушка, у старшего, например, предположим, есть игрушка, а второй, который помладше, ему очень эту игрушку хочется. Вот. И тогда вы смотрите на старшего и говорите себе внутри, ну, вот что, он не знает, что надо отпустить игрушку, что надо немножко научиться уступать. Первая наша реакция какая? Сразу сказать, дорогой, ну что тебе эта машинка? Ну дай ему, он сейчас пять минут он поиграет, он тебе вернет ее обратно. Ему это... Отдай ему сейчас, у тебя тут полно миллион других игрушек. На секундочку, ты же взрослый, ты же большой, ты же можешь понять, ты же можешь уступить. Да? Мы начинаем сразу входить в дебаты. А перед тем, как сказать это, перед тем, как начать дискутировать и говорить, и объяснять, остановитесь на секундочку, закройте глаза, представьте себе вот этого самого ребенка, предположим, его зовут Мойша, и спросите себя саму, вот если я сейчас ему покажу вопрос, скажи, пожалуйста, Мойша, как ты думаешь, вообще... Когда младший братик хочет игрушку, стоит уступить или нет? И подумайте, что он вам ответит. Это здорово, это очень может помочь показать, насколько дети на самом деле уже все знают. А в конечном итоге, как ребенок выбирает себя вести, это его выбор, это его ответственность. С другой стороны, мы также не являемся причиной их хорошего поведения. Так что можно смело выбросить все медали, которые вы на себя навешали. Какие такие медали? Например, за их хорошие оценки, за их желание делать хесед, за то, как девочки некоторые скромно одеваются, или за любые другие продвижения, которые у них есть. Все это не наши медали. Мы очень рады их успехам. Но это их успехи, а не наши. И это только их заслуга в том, в их правильном выборе, который они делают. Следующий пункт. Не бойтесь совершить ошибки. Вот мы опять про ошибки. Не бойтесь совершить ошибку. Все ошибки ваши являются необходимой частью воспитания. Ваши падения и взлеты, ошибки, раскаяние, тшува, которую вы делаете, ваша любовь ко Всевышнему и трепет перед Ним, ваше искреннее желание приблизиться ко всему, ко Всевышнему, всей душой. Это самый замечательный личный пример, который ваши дети видят перед глазами. Это и есть построение дома в соответствии с нашими ценностями. Вот это и есть построение дома в соответствии с нашими ценностями и том дом, в котором будет царить атмосфера любви к Торе и соблюдению заповедей. И последнее, что можно сказать, что счастье на самом деле, оно в том, чтобы перестать зависеть от поведения детей. Вообще перестать зависеть от поведения любого другого человека, мужа, родителей, детей, людей на улице и собственных детей. Перестать зависеть от того, что мы видим перед глазами. Вот это и есть настоящее счастье. Перестать жить чужую жизнь, вернуться к себе, спокойно и уверенно двигаться вперед и знать, что все остальные идут за мной. Вот в этом и есть наше настоящее счастье. Если есть какие-то у вас вопросы, вы можете написать, да. Если нет, то Безрат Ашем. На самом деле, еще раз, эта тема очень-очень объемная. Здесь есть много-много чего сказать. Но просто из-за того, что урок, он не может содержать в себе сразу много-много-много всего, если я выбрала какую-то определенную линию. Если у нас получится еще организовать уроки, может быть, мы продолжим эту тему. Секунду. Спасибо большое за ваши отклики. Мамаш, спасибо огромное. Только я жду вопросов. Вопросов нету, да? Очень хорошо, замечательно. Если нет вопросов, так я очень рада. Да.
Далее, здесь пришел один вопрос на WhatsApp. Да. Ага. И по поводу личного примера. Всегда ли личный пример – это залог успешного воспитания?
Это зависит, какой личный пример, да? То есть, если это внешнее действие, которое направлено на то, чтобы повлиять на ребенка, то имейте в виду, ребенок будет точно знать, что вы его делаете для того, чтобы на него повлиять. Вы сами подумайте сами про себя. Если бы все, что вокруг вас происходит, было направлено на то, чтобы на вас повлиять, вам бы это было приятно? Понятно, что это не происходит сознательно. Понятно, что нет. Ребенок это чувствует подсознательно, но тем не менее это так. А в тот момент, когда есть настоящий личный пример, он есть. Только что. Только как мы задали вопрос в середине урока, да? Вопрос, что я хочу? Я хочу результат здесь, сегодня и сейчас? Или я хочу результат, чтобы он был настоящим на всю их дальнейшую жизнь? Поэтому тот самый личный пример, который насколько я живу Торой, и насколько для меня это важно. Если я вдруг вижу, что мои дети вдруг начинают вести себя как-то не так, это не значит совершенно, что им этот личный пример не передался. Это означает совсем другие вещи. Сейчас они решили совершить, мы об этом поговорим потом, да, то есть каждый человек в какой-то момент совершает глупости, беседер, он их совершает. Это совершенно не значит, что им этот личный пример не передался, и он не останется с ними потом на всю жизнь. И потом они не будут рассказывать своим детям о том, какая была бабушка, какая у меня была замечательная мама и ваша бабушка, которая молилась с такой каваной, или которая там, я не знаю, делала что-то, или когда она пекла халы, она да, вся светилась от радости и говорила лихвот шабес койдеш. Да? Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Если я вижу, что своим поведением ребенок себе вредит, как можно не реагировать? Например, не встает вовремя, пропускает учебу, а в следующий год ешива. Замечательный вопрос. Спасибо большое, Орли. Дело в том, что, к сожалению, нам действительно тяжело видеть, когда ребенок совершает ошибки. Но если вы присутствовали на предыдущем уроке, то вы и там слышали, что ошибки – это необходимая часть жизни. Если ребенку что-то вредит, он в какой-то момент поймет, что это ему вредит. То есть понятно, что я со своей стороны могу сделать максимум усилий. Я могу поставить ему будильник, я могу ему несколько раз объяснить о том, как тяжело, и как плохо, и как тут, и как там, и как тебе будет потом тяжело дальше учиться. И я могу сделать максимум. Но дальше в какой-то момент надо остановиться и вспомнить перед собой, опять поставить этот вопросник. Как ты думаешь? Твой ребенок уже знает о том, что надо вовремя вставать, или еще все-таки не знает? Если он знает, то нету смысла продолжать. Теперь ответственность на нем. И если это ошибка и то, что ему вредит, значит, он, к сожалению, должен ее пережить, должен ее прочувствовать, должен понять, что это ошибка. И тшува будет его тшува.
Спасибо. Здесь есть еще один вопрос, который пришел к нам, и по поводу переходного возраста, что в этом возрасте детям кажется, что они все знают, все могут и действуют вопреки здравому смыслу. Где взять на все это силы и терпение?
Вот если можно, то насчет переходного возраста мы бы сделали отдельный урок. Переходный возраст – это вещь непростая. То есть я вообще не знаю, что такое переходный возраст, да, но вообще-то психологи говорят, что оно существует. Вот. Поэтому, если вы наберетесь терпения, то, может быть, мы организуем такой урок. В случае, если родители разведены, и у них разные направления. Один идет путем Торы, а другой живет светской жизнью. Очень хорошо, замечательно. Я думаю, что ребенок, он вполне себе понимает и видит, что происходит с тем, и что происходит с другим, если он встречается с тем, кто живет светской жизнью, если он встречается там, где путь Торы, это его путь, значит так для него решил Всевышний, чтобы он увидел с двух сторон, что происходит, выбор остается за ним. Личный вопрос мне можно дать в любой форме, можно написать на e-mail мой, пожалуйста, мой e-mail, мой телефон 052-762-1197. И я думаю, что если вы обратитесь к Батшеве, там, если у вас есть WhatsApp, можно просто да, написать и записать. Или запишите прямо сейчас. Как организовать... Да, все, кто хотят со мной пообщаться, пожалуйста, обратитесь к Батшеве или напишите. У меня есть mail очень простой, Лея. Точно так же, как телефон. Только пишите три буквы на английском языке. L-E-A, Лея. Телефон 052-762-1197. Это мой телефон. И дальше Gmail, strudel@gmail.com. Как организовать график женщины с двумя детьми? Как успеть осознанно побыть с детьми, изучить с ними Тору, зарабатывать? Яфе! Замечательно! Есть ли уже разработанный график, распорядок дня? Мицуян, я вижу, Екатерина, что вы очень хотите быть хорошей мамой. У нас есть такой урок. Приглашаю вас. Я шучу. Значит, мама, на самом деле, ей приходится очень-очень много всего делать, и она должна организовать свой график так, как ей это удобно. Должна посмотреть, как ей это самым удобным, лучшим образом распределить, и она должна знать, что чем более комфортно ей будет самой с собой, тем более комфортно и здоровско будет ее детям. Даже если она будет не слишком много успевать с ними общаться, имейте в виду, они от этого не потеряют. Хорошо было бы про переходный возраст. Я Феми от Мицуян. Мы подготовим этот урок. Напишите, пожалуйста, телефон. Батшева, куда я могу написать телефон? В чате написать? Давайте попробую в чате написать. Или если можно, вы напишите, Батшева, пожалуйста, мне будет так удобнее. Я не успела записать, можно написать телефон, номер телефона. Да, с удовольствием. Одну минутку. Сейчас я попробую написать чат. Вот здесь вот 0052-762-1197. Это мой номер телефона. Вот, email попробую сейчас написать. Одну секундочку, Гамкин. Минутку на английском языке. L-E-A. Okay. И тот же самый номер. Очень хорошо. Я всех благодарю. Точнее, я gmail.com. Спасибо большое. Всем благодарю вам. Спасибо огромное за участие, дорогие. Я, да, была очень рада еще раз с вами встретиться. Спасибо большое, Батшева.